В нашем мире гомосексуализм – взрывоопасная тема. В прошлом не только христиане, но и нехристиане считали гомосексуализм аномалией. Но в нынешнем идеологическом климате любое отношение, за исключением терпимости и принятия, клеймится, как вызванное ненавистью или страхом. Христиан, которые называют гомосексуальное поведение неправильным, называют гомофобами, ведущими пропаганду ненависти. И, следовательно, нам нужно рассмотреть эту тему с мудростью и честностью. Мы должны подходить к ней без страха или ненависти по нескольким причинам. Во-первых, потому что призыв Евангелия обращен абсолютно ко всем людям, в том числе и гомосексуалистам. Нам нужно знать, как верующим следует относиться к гомосексуалистам, принявшим призыв Христа. Во-вторых, проблема гомосексуализма касается не только внешних. Есть люди, которые выросли в христианских семьях и посещали христианские церкви, и тем не менее испытывают влечение к людям одного с ними пола. Они нуждаются в нашем понимании и помощи. Нам следует избегать суждений, основанных либо на ложной информации, либо на ее отсутствии. Давайте будем смелыми и подойдем к данной проблеме честно, с любовью и по-библейски. Мне хотелось бы начать с нескольких наблюдений по библейским стихам. Затем мы рассмотрим некоторые факты о гомосексуализме, а завершим беседу принципами, полезными при обращении к проблеме гомосексуализма. Некоторые библейские наблюдения. Первое. Гомосексуализм развивается в определенной культурной среде. В первой главе послания римлянам описывается нисходящая спираль культуры, отступающей от Бога. Отказ от Бога почти неизбежно ведет к возвышению человека. Когда же человек становится великим в своих глазах, он делает «открытия», в кавычках, которые ведут его к еще большим заблуждениям. Стремление к знаниям в контексте отрицания Бога действует почти опьяняюще. Человек заявляет, что он мудр, в то время как блуждает в бреду глупости. В таких условиях умножается грех, особенно сексуальный грех. Человек становится похож на животное, а на самом деле, отрекшись от рамок морали, он становится хуже, чем животное. В безбожном, гуманистическом, грешном обществе он предается сексуальным желаниям, и разнообразнейшие сексуальные грехи бодрым маршем выходят на свет. Гомосексуальное поведение – лишь один из них. Мы читаем о нем в 26-27 стихах. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Так в Содоме, где процветал грех, процветал и гомосексуализм. То же самое повторилось в истории израильского народа через многие века. Смотрите книга Судей, 19 глава. С другой стороны, гомосексуализм реже встречается в обществе, чтущем Бога, где придерживаются высоких нравственных стандартов и развивают крепкие взаимоотношения в семье. Второе. Гомосексуализм – это отклонение от нормы. Павел говорит о гомосексуальном поведении как о противоестественном, заставляющем людей делать срам, то есть то, что неприлично. До 1973 года Американская ассоциация психиатров считала гомосексуализм нарушением, но сегодня психиатры и психологи редко считают его таковым. Как следствие, многие люди сегодня верят, что гомосексуалисты просто такими родились или имеют гомосексуальную ориентацию. Библия учит нас тому, что согласно Божьему плану, мужчины и женщины чувствуют влечение к противоположному полу, и что сексуальное влечение к представителям своего пола Это искажение Божьего плана. Если же человека влечет к своему же полу, это дезориентация, нарушение. Отсюда следует, что гомосексуальное поведение – это аномальное поведение. Придерживаясь этой точки зрения, мы не отрицаем, что некоторых людей привлекают представители одного с ним пола, или что сексуальная ориентация человека может измениться в результате извращенного воспитания или развития. Мы не верим, что человек рождается гомосексуалистом, но он может им стать на ранних стадиях формирования личности. Хотя факторы, вызывающие извращенность, могут быть комплексными, и нужно избегать мнения, что причина всегда одна. Важно, что эта проблема связана с формированием личности, а не с наследственностью. Библейский взгляд на проблему гомосексуализма дает надежду, поскольку неправильно сформированную личность можно переформировать или реформировать. То есть человек, чьи сексуальные желания стали гомосексуальными, может приобрести нормальную, гетеросексуальную ориентацию, о чем могут засвидетельствовать тысячи изменившихся людей. Один из бывших гомосексуалистов пишет: «Люди склонны относиться к гомосексуализму лучше, когда считают его врожденным качеством. Неудивительно, что лидеры гомосексуалистов, не все, но большинство, проталкивают теорию «рожден гомосексуалистом». Это способствует его продвижению». Доктор Джозеф Николоси, клиничный психолог и сексолог, подчеркивает: «Мы все гетеросексуалы. У некоторых гетеросексуалов есть проблемы с гомосексуализмом, но это не означает, что есть два вида людей». И Стантон Джонс, главный преподаватель психологии колледжа Уитон, пишет: «Люди говорят об отсутствии надежды измениться либо от невежества, либо они лгут. Каждое светское изучение случаев изменения указывает на определенный уровень успеха, а людей, свидетельствующих о том, что их исцелил Бог, целый легион». Третье. Гомосексуализм вызывает больше стыда, чем другие сексуальные грехи. На втором уроке мы заметили, что сексуальные грехи вызывают сильный стыд. Стыд от совершенного прелюбодеяния сильнее, чем от воровства, к примеру, как отмечается в притчах 6:30-33. По этой причине в культуре, где умножается грех и, соответственно, уменьшается стыд, вызванный сексуальными грехами, гомосексуальные грехи происходят чаще и совершаются с большей дерзостью. То есть сегодня то, что многие называют прогрессом, на самом деле является упадком. История, записанная в книге Судей с 19 по 21 главы, хорошо показывает стыд от гомосексуальных грехов, а также положение дел в культуре, которая идет по этому пути. Весь израильский народ сползал в пропасть сексуальной распущенности. Пользуясь этой «новой свободой», в кавычках, некоторые молодые люди из колена Вениаминова нагло требовали секса с левитом, остановившимся на ночь в Гиве. Сексуальное насилие над женой левита привело к ее смерти. Однако гнев остальных колен Израилевых вызвало не столько ужасное насилие над женщиной, сколько постыдные похоти мужчин. Народ был в шоке. Грех вениамитян был практически идентичен греху содомлян против гостей Лота. И послали колено Израилево во все колено Вениаминово сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Книга Судей 20:12-13. Говоря, что сексуальные грехи вызывают больший стыд, чем воровство или ложь, и что некоторые сексуальные грехи, такие как гомосексуализм и педофилия, вызывают еще больший стыд, чем другие сексуальные грехи, мы не утверждаем, что они более греховны. Мы просто признаем библейский факт о прогрессировании сексуальных грехов и, как следствие, об усилении стыда. Четвертое. Поскольку гомосексуализм является извращением сексуальности, легко можно неправильно реагировать на гомосексуалистов. В этом проявляется общечеловеческая проблема. Библия утверждает, что все мы без исключения грешники. И однако же мы легко классифицируем грехи и свысока смотрим на тех, чьи грехи хуже наших. При таком подходе мы легко становимся высокомерными, грубыми, критичными, насмешливыми и даже позволяем себе недостойно оскорблять других. В истории о гомосексуалистах из Гивы мы видим жесткую реакцию израильтян. Хотя грех молодых людей был велик и действительно заслуживал наказания, последующие трагедии показывают, что Бог не был доволен и отношением 11 племен. В пылу негодования израильтяне не только вознамерились призвать согрешивших к ответственности, но и поклялись не отдавать своих дочерей в жены вениамитянам. Как легко строго осудить человека, глядя на грехи, которые кажутся нам хуже собственных грехов. Когда израильтяне вопросили Бога, идти ли им на войну с коленом Вениаминовым, он сказал «да». Но вместо того, чтобы дать им победу, Бог позволил вениамитянам убить 22 тысячи израильтян. На следующий день Бог опять сказал «да», и они потеряли еще 18 тысяч человек. На третий день Бог дал победу израильтянам, и все колено Вениамина, за исключением 600 мужчин, было истреблено. Почему же такие большие потери среди израильтян? Мы приходим к выводу, что хотя израильтяне правильно осудили грех, совершенный молодыми людьми из Гивы, они сами заслуживали того же осуждения, которое хотели привести в исполнение. Грех – это зло, но всякий и любой грех – это зло. Прежде чем разбираться с чужими грехами, мы должны быть готовы судить свою жизнь по тем же стандартам. Негодуя о чужих грехах, мы вполне возможно выносим приговоры себе, ибо каким судом мы судим, таким будем осуждены. Или, как говорит Иаков, суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2:13. Таким образом, рассуждая о грехе гомосексуализма, мы должны сами остерегаться греха. Нельзя жить по двойным стандартам. Грехи гетеросексуалистов не менее греховны, чем грехи гомосексуалистов. Более того, когда мы указываем на чужой грех, мы не должны допускать недоброе отношение или осуждение по отношению к людям, согрешившим этим грехом. Мы все нуждаемся в милости и прощении от Бога. Мы не имеем права смотреть на чужие грехи с чувством собственного превосходства. Мы все имеем одинаковую склонность к злу. Пятое. Когда сексуальным грехам придается статус законности, люди начинают заявлять о своем праве на грех. Согласно Божьему плану, секс является выражением любви между мужем и женой в браке, длящимся всю жизнь. Когда страстям дают возможность нарушать Божьи законы, они становятся выражением эгоизма. Если общество защищает право на сексуальные грехи, в нем обнаружатся особо яростные поборники греха, прибегающие к жестокости, чтобы добиться своих прав в сексуальной сфере. Так жители Гивы требовали секса с левитом и, не получив желаемого, издевались над его женой-рабыней, пока она не умерла. На Западе существует тенденция прибегать к жестокости в борьбе за право на свободный секс, особенно среди гомосексуалистов, и особенно, когда кто-то выражает обратную точку зрения. Некоторые факты о гомосексуализме. Поскольку данная тема весьма противоречива, и поскольку убеждения у обоих или у многих сторон так сильны, нам трудно различить, где факты, а где фантазии, где объективная истина, а где субъективное предубеждение. На протяжении многих лет считалось, на основании некомпетентных исследований экспертов, в кавычках, что гомосексуалисты составляют 10% населения. Несмотря на убедительные факты, опровергающие эту статистику, ее еще долго цитировали. проведенные в начале 90-х годов исследования показали, что 3-4% мужчин и только 1-2% женщин являются гомосексуалистами. Совместив эти цифры, видим, что гомосексуалисты составляют лишь около 2% населения. Однако в той же работе по психологии, где опубликованы эти данные, недооценивается значение окружения как фактора в развитии гомосексуальной ориентации. Автор говорит, итог полувековых исследований таков. Если и есть факторы внешней среды, влияющие на сексуальную ориентацию, нам они неизвестны. Тем не менее, на той же странице автор сообщает, что 9 из 10 детей, выращенных лесбиянками, становятся гетеросексуалами. Он приводит это соотношение в качестве позитивной статистики. Тогда получается, что 1 из 10 детей становится гомосексуалистом, а это на 500 или даже на 1000% больше национальной «нормы», в кавычках, составляющей 1-2%. И все же автор наивно говорит, исследования дают основания полагать, что воспитание ребенка родителями-лесбиянками или геями не оказывает существенного влияния на сексуальную ориентацию ребенка. Если 1 из 10 по сравнению с 1 или 2 из сотни не является существенным повышением, остается только удивляться, какое же повышение должно возникнуть, чтобы психологи отметили семью как фактор внешней среды. Давайте поразмыслим над некоторыми фактами. Первое. Лишь около 2% взрослого населения составляют гомосексуалисты. Второе. Гомосексуальное поведение не всегда указывает на гомосексуальную ориентацию. Третье. Библия описывает гомосексуальное поведение как греховное. Четвертое. Библия описывает гомосексуализм как эволюционирующую проблему, которая усугубляется в определенных культурных условиях. Пятое. Грехом является активное участие в гомосексуальной деятельности, а не дезориентация сама по себе. Шестое. Гомосексуальная дезориентация может быть изменена. Седьмое. Переориентация – это процесс, требующий времени. Уильям Консильо в своей книге «Больше не гомосексуалист» указывает на другой факт, касающийся гомосексуализма, в списке из 10 фактов, о котором стоит задуматься. Он говорит, гомосексуализм почти не связан с сексом. Намного сильнее он связан с желаниями, оставшимися неудовлетворенными в прошлых отношениях. Он цитирует доктора Элизабет Моберли, говоря, что гомосексуальный позыв вызван нуждой восполнить пробелы в предшествовавших отношениях с родителями. Эта постоянная жажда любви со стороны представителей того же пола уходит корнями в неудовлетворенную в прошлом нужду в любви родителя того же пола, или, скорее, в неспособность принять эту любовь, независимо от того, была она предложена или нет. Обратите внимание на уточнение. Дело не всегда в недостатке любви со стороны родителя. Проблема может быть в неспособности или трудности со стороны ребенка принять эту любовь по разным причинам. Помощь для тех, кто борется с гомосексуальными желаниями. Предлагая помощь, я хотел бы отметить следующее. Каждая ситуация индивидуальна. И хотя мы можем рассмотреть общие принципы, в жизни каждого человека есть особые моменты, требующие мудрого и осторожного подхода. Более того, гомосексуальная ориентация – это нечто очень личное. Чтобы ее признать, нужна смелость. Чтобы помочь другим признать ее, нужны любовь и понимание. Христиане, борющиеся с влечением к представителям своего же пола, иногда настолько стыдятся этих влечений, что могут жить годами с ними, прежде чем кому-то в них признаются. Гомосексуалисты, обратившиеся к Христу после долгих лет практики этого греха, сталкиваются с теми же трудностями. Некоторые люди, попытавшиеся избавиться от этого греха, получили еще более глубокие раны из-за неправильного отношения увещеваний и неправильных действий христиан. Мы верим, что гомосексуалисты могут измениться. Мы верим, что можно считать гомосексуализм грехом и тем не менее относиться к грешникам с состраданием и любовью. Мы верим, что есть люди, имеющие гомосексуальные желания, которые, однако же, не поддаются им и являются преданными христианами. Давайте рассмотрим некоторые принципы. Первое. Человек с гомосексуальными желаниями должен рассматривать их как неправильное выражение его сексуальности. Это вопрос о правильной точке зрения на желание, а не призыв к осуждению или отвращению к себе. Мы должны согласиться с Богом в том, что гомосексуализм противоестественен. Римлянам 1:26. Хотя гомосексуальные желания могут побуждать человека думать, что «просто я такой и есть», мы должны рассматривать их как «просто я таким стал», а не «я таким родился». Другими словами, человек становится гомосексуалистом в результате неправильного формирования личности, а не в силу генетических факторов. К тому же подходу должны прибегать все, кто борется с любым сексуальным желанием, противоречащим Божьему замыслу. Если человек имеет половое влечение к детям, он должен считать это неправильным проявлением своей сексуальности, а не чем-то нормальным или приемлемым лишь потому, что он имеет эти желания. Подобным образом, если определенный вид женской одежды или женщина, не являющаяся женой, вызывает у мужчины сильное половое влечение, он должен рассматривать эти желания как побуждение к неправильному выражению или удовлетворению его сексуальных желаний. Второе. Человек, имеющий гомосексуальное желание, должен быть готов признать проблемы, участвовавшие в формировании этих желаний. Это, пожалуй, наиболее болезненная и трудная часть процесса преображения. Как и во всех случаях анализа своей прошлой жизни, ваша цель – признать факты, а не винить окружающих, даже если они поступали неправильно. Три наиболее распространенных фактора, влияющих на формирование гомосексуальных желаний, это первое – самооценка, второе – отношения с родителями и третье – отношения со сверстниками. Обычно важность этих факторов совпадает с порядком, в котором они здесь названы, хотя это может быть варьировано. Влечение к своему полу всегда связано с нездоровым или извращенным мнением о себе. Многие называют это проблемой плохой самооценки. Такое название нельзя назвать некорректным, оно, однако, может ввести в заблуждение, поскольку пропагандирует идею о том, что мы должны иметь высокое мнение о себе, а окружающие, в особенности родители, учителя и проповедники, должны развивать наше высокое самомнение, в противном случае они не выполняют свою работу. Эта теория стала причиной бесчисленных проблем взрослых. Лучше сформулировать суть этого фактора таким образом. Иногда у детей развивается нездоровый и изнурительный стыд самих себя. Есть хорошее чувство стыда, возникающее, когда мы делаем что-то глупое или греховное. Мы не всегда его чувствуем, но он заставляет краснеть наше лицо, когда мы совершаем огромную ошибку или заведомо неправильный поступок. Здоровый стыд держит нас в тонусе, помогает избежать неправильных поступков, а также мотивирует нас исправлять свои ошибки, должным образом извиняться и возместить ущерб настолько полно, насколько в наших силах. Руководствуясь здоровым чувством стыда, мы можем восстановиться в своих глазах и в глазах окружающих. Нездоровый же стыд – это стыд от того, кем мы являемся. Он не так уж сильно связан с тем, что мы сделали. Мы всегда имеем этот стыд, не только когда поступаем неправильно. Вместо того, чтобы проявиться в нужное время и побудить нас исправить положение дел, он регулярно препятствует правильному поведению и отношениям с нашей стороны. Мы живем со страхом быть узнанными, с постоянным стыдом и часто с сильной боязнью отвержения. Некоторые дети стыдятся не только себя, но также своей семьи, определенных обстоятельств или своих родителей. Конечно, не все дети, выросшие с чувством стыда, становятся гомосексуалистами. Значительную часть личностной самоидентификации составляет половая самоидентификация. Мальчик ассоциирует себя с мужчинами, а девочка – с женщинами. И ребенку тогда грозит опасность влечения к своему полу, когда он стыдится себя. И к тому же развитие половой самоидентификации происходит нездоровым образом. Хотя в наибольшей мере развитие половой самоидентификации зависит от родителей, на нее влияют и многие другие факторы. Культурные нормы, что делает вас настоящим мужчиной или настоящей женщиной в глазах людей, видные люди в семье и церкви, тети, дяди, дедушки, бабушки, проповедники, учителя, взаимодействие с представителями другого пола, с кем дети играют, в какую деятельность вовлечены, даже детские игрушки могут внести вклад в половое развитие и самоопределение. Ниже приводится список негативных факторов в развитии половой самоидентификации. Первое. Пустота в отношениях с родителями того же пола, то есть отсутствие глубоких и значимых отношений между отцом и сыном, или между матерью и дочерью, или неуклюжесть, или смущение, или недостаток физического проявления любви. Второе. Глубокий стыд своего пола или своей сексуальности, вызванный изнасилованием или эксплуатацией. Третье. Сильные отрицательные эмоции, вызванные родителем противоположного пола. К примеру, когда мать доминирует в семье и проявляет неприязнь к маленькому сыну. Четвертое. Глубокое смущение, вызванное родителем того же пола. К примеру, когда мальчика дразнят или отвергают из-за его отца. Пятое. Нездоровые отношения со сверстниками одного пола, например, шутки по поводу пола ребенка или подростка. Шестое. Недостаток гендерного одобрения или, хуже, гендерно-направленная критика. Пример гендерного одобрения – «ты сильный, прямо как твой папа». Пример гендерно-направленной критики – «ты слабак, прямо как твой отец». Седьмое. Нереалистичные или нездоровые стандарты поведения, установленные либо плохим родительским примером, либо собственными внутренними стандартами ребенка. Доктор Джозеф Николоси, президент Национальной ассоциации исследований и лечения от гомосексуализма, называет это развитием «ложного я». Такая модель поведения искусственна. Он пишет: «Ложное «я» является частью этого хорошего маленького мальчика. Такие мальчики прегомосексуалисты очень вежливы, ответственны, чистоплотны, аккуратны, чувствительны к окружающим, особенно к нуждам матери, осознают, чего от них ждут окружающие люди и склонны отрицать свои собственные нужды и желания, и скорее позаботятся о счастье других. Поэтому, когда мужчины, наконец, выходят из своего футляра, они могут начать капризничать и стать плохими маленькими мальчиками. Гомосексуализм – это способ быть плохим. Эти факторы сами по себе не приводят к влечению к представителям своего пола. Однако вкупе с проблемами развития личности, или когда ребенок начинает ассоциировать их с половой самоидентификацией, они способствуют развитию влечения к своему полу. Проследить формирование мнения о себе и половой самоидентификации не всегда легко. Трудно быть объективным, и очень важно иметь зрелого, заботливого душепопечителя, способного провести человека через этот процесс. Третье. Человек, желающий покончить с гомосексуализмом, должен перестать неправильно реагировать на свое развитие и пойти по Божьему пути. Люди, оставившие гомосексуализм, регулярно свидетельствуют о выявлении таких вещей в своей жизни, как гнев, бунт, горечь, ненависть, стыд, сильная боль и отчаянное желание. Они неизбежно обнаруживают, что неправильно реагировали на своих родителей, сверстников, насилие или отвержение. Они возвели стены, окаменили сердце, приняли неправильные внутренние решения или неправильным образом стремились к одобрению. Увидев эти основополагающие проблемы, они поняли, что их гомосексуальные влечения были связаны не столько с сексом, сколько со стремлением к значимости, одобрению и любви неправильными путями. Это требует покаяния. Нужно обратиться к Богу в сокрушении о неправильном выборе и стать на путь Божий. Исцеление от гомосексуализма включает прощение других, выработку правильной самоидентификации, основанной на принадлежности Богу, проведение разграничения между здоровым стыдом, вызванным неправильными поступками, и нездоровым, когда человек стыдится себя самого, и выработка понимания того, как любить и доверять людям здоровыми путями. Поскольку человек становится гомосексуалистом вследствие процесса, а не одного решения, нас не должно удивлять, что избавление от гомосексуализма – это тоже процесс. Не следует советовать человеку просто решить быть другим, так, будто этого достаточно. Никто не может преображаться, не принимая правильные решения. Но принятие решения – это всего полдела. Данный процесс включает как минимум следующие фазы. Первое. Принятие правильного взгляда на гомосексуализм. Гомосексуализм – это плохо. Он является результатом неправильного формирования личности, и, следовательно, можно измениться и иметь правильную ориентацию. Второе. Выявление конкретных факторов, повлиявших на неправильное формирование понятия о своей половой принадлежности. Третье. Перестройка своего чувства самоидентификации, как подобает дитю Божьему, и своей сексуальной самоидентификации в соответствии с Божьим планом для данного пола. Четвертое. Приобретение умения богобоязненно реагировать на людей или ситуации, вовлеченные в неправильное формирование личности. Изменения происходят в подходящих условиях. Майк Хейли, практиковавший гомосексуальный образ жизни с подросткового возраста и на протяжении некоторой части своей взрослой жизни, свидетельствует о силе помощи друга, который отказывался ставить на нем крест. Его путь исцеления начался с верности преданного друга, который привел его к личным взаимоотношениям с Иисусом и завершился в заботливой, здоровой церкви. Сегодня Майк посвятил себя служению гомосексуалистам, жаждущим преображения. Поскольку исцеление от гомосексуализма – это духовный процесс, для его успешного осуществления важна церковь. Дети Божьи слишком наивны, когда полагают, что спасенному человеку не нужна помощь в таких вопросах. Церковь, желающая помогать гомосексуалистам преобразиться, должна обладать некоторыми важными качествами. Первое. Мы должны быть воистину христоцентричными. Принуждением подчиниться внешним стандартам в одежде, внешности или поведении невозможно удовлетворить нужды сердец. Нам нужно вести людей к истинным и глубоким отношениям с Иисусом Христом. Второе. Нам необходимо любить людей и демонстрировать эту любовь через заботу и преданность в церкви. Не получится нормально воспитывать учеников Христа в группе, состоящей из самоправедных, полных критики, поверхностных и самодовольных людей, или в группе, где процветают сплетни. С другой стороны, способность любить грешников лежит в основе благочестия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Иоанна 3,16. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13,35. Если между собой мы имеем не святые, а полные ненависти или холода отношения, или мы так относимся к грешникам, мы никогда не сможем эффективно помогать гомосексуалистам. Третье. Нам нужно практиковать истинную святость в жизни, являя миру образец общественной чистоты, честности, справедливости в бизнесе, любовь к ближним, заботу о бедных, верность в браке и тому подобное. Любить грешников не значит идти на компромисс с грехом. Церковь, служащая гомосексуалистам, должна противостоять греху, не только гомосексуализму, а всякому греху. Четвертое. Нам нужно развивать прочные и глубокие взаимоотношения. То есть не только гомосексуалисты должны иметь возможность без опасений изливать свою душу, но и все члены должны иметь возможность быть нелицемерными в отношениях друг с другом и при этом не бояться последствий этой открытости. Честность должна быть стилем жизни членов церкви. Церковь, которая регулярно объясняет своим членам, какими они должны быть, но редко позволяет членам обсудить, какими они являются, просто не то место, где христианское ученичество может происходить подобающим образом. В конце нашей беседы мне хотелось бы еще раз сделать акцент на важных истинах. Гомосексуализм – это извращение здоровой половой жизни. Поскольку это извращение приобретается через определенный процесс, есть надежда и на изменение в нормальное состояние. Избавление от гомосексуализма, как и его развитие, является процессом. Это духовный процесс, требующий Божьей помощи для исследования сердца и возвращения к послушанию Божьему замыслу. Этот процесс требует честности. Он может быть длительным и болезненным, и обычно требует участия любящих, заботливых друзей. Но есть реальная возможность избавиться от гомосексуализма, и она определенно стоит вложенных усилий, о чем могут засвидетельствовать тысячи бывших гомосексуалистов.